Писатели знают, что дружба с другими писателями таит в себе нешуточный риск. Независимо от того, как глубоко их взаимное восхищение друг другом, соперничество неизбежно, а также риск, что секреты и потаенные чувства, которыми они делились друг с другом, попадут в печать. Тем не менее, людей литературной профессии всегда неудержимо тянуло друг к другу. Я передаю микрофон моей коллеге в Нью-Йорке Марине Ефимовой.
Рассуждения о природе дружбы так стары, что в их изложении все философы цитируют друг друга. Даже Цицерон в своей классической речи о дружбе и тот цитировал, правда, своего друга Сципиона.
Многие обстоятельства могут разрушить дружбу, даже старую дружбу. Столкновение интересов, категорическое несходство политических пристрастий, зависть, но главное – изменение характеров, иногда объяснимое жизненными горестями, а чаще – неумолимым ходом времени.
В книге «Фицджеральд и Хемингуэй. Опасная дружба» историк литературы Мэтью Брукколи добавляет к этим древним истинам писательскую специфику.
Продолжительность жизни литературных дружб самая низкая, возможно, по той причине, что и продолжительность жизни литературных любовей от того, что лучшую часть себя писатели тратят на свое творчество. Кроме того, литературные амбиции легко переходят в соперничество. Зависть и гордыня идут по пятам за славой.
1872 год. Письмо Марка Твена редактору бостонского журнала «Атлантик» Уильяму Хауэлсу.
Дорогой сэр, ваш лестный отзыв о моих записках и их публикация в журнале «Атлантик», этом прибежище высокого литературного вкуса, возродили меня к новой жизни. Я чувствую себя как мать, которая родила белого бэби, хотя в ужасе ждала, что бэби окажется черным.
Уильям Хауэлс, драматург, самый уважаемый редактор самого уважаемого литературного журнала, бостонский брамин, как называли тогдашних интеллектуалов, убедительно и красочно объявил на всю Америку, что Марк Твен – замечательный писатель, а не просто газетный юморист, чье творчество приравнивалось, по выражению самого Марка Твена, к выступлениям цирковых тюленей. И между двумя писателями завязалась дружба, о которой историк литературы Ричард Лингеман, автор книги «Двойные жизни» и участник нашей передачи.
Хауэлс не только открыл Твену двери в высокую литературу, но и дал ему смелость повернуть свое творчество от юмористических рассказов к большим книгам, к повестям и романам. Но для Твена и Хауэлса их отношения значили гораздо больше, чем полезная связь влиятельного редактора с талантливым автором. Они любили друг друга, хотя были самой экстравагантной, чтобы не сказать несуразной, парой. Хауэлс лысеющий, 160 сантиметров роста, толще с каждым годом и всегда в строгих темных костюмах. И Марк Твен, выше 180 сантиметров, с копной рыжих волос, худой, подвижный, и вечно одетый во что-нибудь несусветное, вроде кожаных плащей или белых костюмов. Я думаю, многое объясняется тем, что у них было близкое чувство юмора.
После визита в его дом семьи Твенов с четырьмя детьми, при том, что у Хауэлсов было трое своих, Хауэлс писал Твену.
Хотя дым от ваших сигар и ночные разговоры почти убили нас, после вашего отъезда мы с женой посмотрели друг на друга и сказали, какое дивное время мы провели вместе. Мы проветрили библиотеку, начали нормально спать, регулярно питаться и мечтать о том времени, когда вы все снова к нам приедете.
Пьесы Хауэлса были очень популярны, но сам он всегда понимал несоизмеримость своего таланта с твеновским и смиренно принимал эту разницу, оставаясь, между тем, гораздо более влиятельной фигурой в литературном мире. Иногда тексты Твена с избытком нецензурных выражений или неприличных намеков явно не подходили под стандарт Хауэлса, который считал, что американская литература должна годиться для глаз невинных девушек. Но он никогда не подправлял Твена сам. Он дипломатически натравливал на него обеих жен. И Твен писал ему.
«После вашего письма к Ливи она вошла в мой кабинет, и в ее глазах светилась опасность. Я сдаюсь, хотя должен заметить, что деликатность и ложная скромность – грабят литературу. Они лишают ее двух лучших источников – семейных преданий и неприличных анекдотов».
И Хауэлс покорно сглатывал обвинения. После смерти дочери Твена Хауэлс писал ему: «Я хотел бы быть сейчас в Вене, рядом с вами. Я бы обнял вас за плечи, и мы бы плакали вместе, как старые дети». А Твен писал Хауэлсу после смерти жены: «Мы с вами два дрейфующих корабля. Одни наши пассажиры погибли, другие живут, как при солнечном затмении. Но они сами были оба неисправимыми жизнелюбами». Незадолго до смерти Хауэлс писал Твену: «Я все еще не чувствую себя старым». И Твен ответил очаровательным мо: «Old age is about mind and matter. If you don't mind, «it doesn't matter», что можно очень неуклюже перевести так: «Тут все дело во внимании и в значении. Если вы не обращаете на старость внимания, она не имеет значения».
Марка Твена и Уильяма Хауэлса соединяла пожизненная дружба, которая абсолютно противоречила всем рассуждениям о хрупкости литературных дружб. Объяснение такой верности кроется, очевидно, в загадках их личностей и характеров. Но еще более загадочна такая же верная дружба двух писателей следующего поколения – Генри Джеймса и Эдит Уортон. Когда они познакомились, ему было 60 лет, ей 40. Любовных отношений между ними не было. Но главное, Эдит Уортон абсолютно не ценила произведений Джеймса, за исключением ранних вещей. Считала их слишком интеллектуальными и безжизненными.
Ее первый серьезный роман «Дом Миртов» написан в демонстративно антиджеймсовском стиле. Тем не менее, в 1903 году в Лондоне она его посетила.
Джеймс – невероятная помесь французского актера с английским дипломатом. Театральные манеры при властной внешности. Лыс и выбрит. Лицо – маска римского патриция. Голос органного тембра. Говорит намного ярче и яснее, чем пишет.
«Он о ней писал другу. Чуть суховато, чуть твердовато, чуть слишком богато, но интересно. Эдит приезжала за ним в автомобиле с шофером, что казалось невероятной роскошью литератору со скромным доходом, и они устраивали недельные путешествия, проходившие в непрерывных беседах о литературе. Джеймс восхищался Эдит, называл ее «ангел с мотором», и от ее богатства и уверенности иногда терял при ней собственную уверенность в себе. Уортон вспоминала в книге «Взгляд в прошлое».
«Потеряли дорогу». Джеймс остановил деревенского старца и обратился к нему. «Друг мой, это леди и я, мы приехали сюда из Слоуджа, куда, в свою очередь, приехали из Виндзора, куда попали из Рея, откуда и начали свое путешествие. На этом месте я его оборвала. Ради всего святого, Генри, спросите просто, как попасть на шоссе Кингс-Роуд». «Да-да, мой друг», — заторопился Джеймс, — «скажите нам, где по отношению к нашей нынешней позиции находится Кингс-Роуд?» И старец сказал: «Вы на ней стоите».
На самом деле Джеймс не был так безобиден. В одном из рассказов он описал их путешествие, изящно легнув в последний роман Уортон. Но Эдит, прочтя рассказ, написала ему: «Какая прелестная история с мотором». Он был единственным человеком, кому она могла поведать все. Даже об измене мужу, что было немыслимо в строгом обществе нью-йоркской пуританской элиты начала века. Даже о своем сексуальном пробуждении в 45 лет. Джеймс говорил о ней другу: «Какая беспорядочная жизнь! От ее ветров я уползаю к своему тихому домашнему очагу». Но незадолго до смерти он писал ей в Америку: «О, хоть бы еще одно путешествие с вами на моторе! Хоть одно». Когда Джеймс умирал, Эдит Уортон сделала все возможное, чтобы облегчить ему уход, чтобы порадовать и почтить его. А когда он умер, она написала его домоправительнице и секретарше.
Мы все, кто знал его хорошо, прекрасно понимаем, каким бы великим человеком он был, если бы не написал ни строчки.
Вы знаете, мистер Лингеман, я думаю, что все эти писатели, так долго дружившие, кроме того, что они были талантливы, были еще порядочными, тонкими и деликатными людьми. И Марк Твен, и Уильям Хауэлс, и Эдит Уортон, и Генри Джеймс, и, кстати сказать, Герман Мелвилл с Натаниэлем Гаторном. Их дружба распалась, причем трагически для Мелвилла, но они никогда намеренно не причинили друг другу боли.
Yes, that is a factor. It is true, and that struck me. I think they were good people, and they would not do anything dishonorable.
Это фактор, конечно, это правда. Они все были людьми благородными. Низкие чувства, зависть, мстительность, соперничество разрушали многие литературные дружбы до и после них. Например, дружбу Скотта Фицджеральда и Эрнста Хемингуэя. Конечно, оба они вели более суровую борьбу за существование, чем Генри Джеймс или даже Марк Твен. А Фицджеральд был слишком беспечен и слишком нежен для такой борьбы. И все в нем стало раздражать Хемингуэя. Его золотой и растраченный, по выражению Хемингуэя, талант. И его слава. И его верная и преданная любовь к сумасшедшей жене. И его завистливое, хоть и ироничное, внимание к богатым. Но больше всего его слабость. Хемингуэй по-своему любил Фицджеральда, но отказывался сочувствовать ему.
В 1934 году Фицджеральд после многолетних терзаний закончил, наконец, роман «Ночь нежна». Хемингуэй уже почти не писал ему, а если писал, то не как друг, а как ментор, давая суровые и безжалостные советы. И тем не менее он был первым, кому Фицджеральд послал рукопись романа. Ответа не было. Наконец Фицджеральд сам написал другу: «Понравилась ли тебе книга? Ответь ради бога, да или нет». Через некоторое время пришел ответ:
«Забудь ты про свои личные трагедии, они только помогают. Серьезным писателем может стать лишь человек, которого жизнь свирепо побила. А что касается романа, ты ведь помнишь, что мне и Гэтсби не слишком нравился».
Дело тут не в том, что Хемингуэю не понравился роман, и не в том, что он был жесток с другом, а в том, что он лгал. Лгал, чтобы ранить. 5 годами позже, слишком поздно, он писал их общему редактору Перкинсу.
Это поразительно, как блестяще написана большая часть романа «Ночь нежна». Если будете писать ему, передайте мое восхищение.
И в 1939 году опять же в письме к Перкинсу:
«Я всегда чувствовал глупое детское превосходство над Скоттом, как крепкий уличный мальчишка смотрит свысока на субтильного и одаренного мальчика».
Хемингуэй осознал это, но превозмочь себя не смог. Фицджеральд умер от инфаркта в Голливуде в декабре 40-го года в возрасте 44 лет. Незадолго до смерти он послал самому себе открытку. «Дорогой Скотт, почему ты так жесток? Почему не приедешь повидаться? Я так одиноко живу в Великой долине. Приезжай, пожалуйста. Скотт Фицджеральд».
Уступчивость дарит нам дружбу, прямолинейность и упрямство – ненависть. Но бойтесь быть слишком уступчивым с другом. Дружба требует сопротивления.
На этом принципе Цицерона строилась еще одна литературная дружба – Теодора Драйзера и блестящего журналиста Генри Менкена. Они встретились после провала романа «Сестра Кэрри», когда Драйзер в отчаянии бросил писать и стал редактором дамского журнала.
Менкен не только восхищался Драйзером как писателем. Они и по характерам, и по темпераментам друг к другу подходили. Первый визит в журнал Менкен заметил, что Драйзер любит произвести впечатление, и не только дорогим костюмом и 4 секретаршами. Он умудрился поставить свое редакторское кресло так, чтобы оно было выше кресла посетителя. Менкен все это с язвительной вежливостью отметил в разговоре, и они продолжили знакомство в пивной, безжалостно и остроумно издеваясь друг над другом. И Менкен со всем своим публицистическим блеском начал писать о Драйзере. И боролся за него 10 лет. Но в какой-то момент Драйзер разочаровал Менкена сборником эссе, пьесами из жизни богемы, романом «Гений». Однако его раздражение было неадекватным.
Приняв когда-то язвительный тон Менкена, Драйзер не давал уничтожающим отзывам друга ранить себя. До тех пор, пока тот не написал о романе «Американская трагедия». «Хаотичная и неряшливая громада насчитывает 385 тысяч слов», — писал старый друг, — «из которых 250 тысяч — лишние». Драйзер разразился злобным письмом в редакцию, и дружба кончилась, лишь еще раз мелькнув на прощание. Письмо вдовы, сообщавшее Менкену о смерти Драйзера, кончалось словами: «Он вас любил». И Менкен ответил: «Он был моим капитаном».
Писатели так часто работают в темноте, в одиночестве. Они нуждаются в подтверждении того, что их путь верен. А кто же лучше способен на такую оценку, как не другой писатель? И когда они находят друг друга, эффект может быть таким сильным, что дает толчок творчеству. История дружбы писателей – это история американской литературы. Дружбе Мелвилла и Гаторна мы, возможно, обязаны появлением американского романа. Литературный путь Марка Твена определила его дружба с Хауэлсом. Из драмы отношений Драйзера и Менкена родилось новое направление американской прозы. Трагическая дружба Фицджеральда и Хемингуэя стала легендой потерянного поколения. Если бы не эти дружбы, путь американской литературы мог быть совершенно другим.
Дружба американских писателей и ее значение для развития литературы отслеживала Марина Ефимова.